Владимир Галактионович Короленко. Братья Мендель. Рассказ моего знакомого. Первое. Вы знаете, я родился и вырос в так называемой теперь черте оседлости. И у меня были товарищи, скажу, даже друзья детства, евреи, с которыми я учился. Наш город был один из глухих городов черты, в то время как в других местах и костюмы, и нравы еврейской среды уже сильно менялись. У нас, несмотря на то, что еще не исчезла память о драконовских мерах прежнего начальства, резавшего пейсы и полы длинных кафтанов, особенности еврейского костюма уцелели в полной неприкосновенности. Полицейские облавы прежних времен имели исключительно характер фискальный. Еврейское общество платило что следует, и после этого все опять шло по-старому. Впрочем, я уже не помню этих облав. Прогресс брал свое, фиск принял менее дикие формы. В нашем городе было несколько хедеров и одно еврейское ремесленное училище. Оно было основано каким-то филантропом, уроженцем города, сделавшим карьеру в других местах, частью даже за границей. Он, с сожалением, смотрел на ту отсталость, в которой коснели евреи на его родине, и находил, что они слишком исключительно предаются торговле и мелкому гешефту. В Талмуде говорится: «Почернеют лица у народа, преданного исключительно торговле». Это тоже одно из проклятий изгнания, предсказанное еще Иакову. Чтобы ослабить тяжесть этого проклятия, филантроп решил поощрять ремесла и постепенно ввести в костную среду элементы светского просвещения. В училище преподавали общеобразовательные предметы, арифметику, немного физики, алгебру и геометрию. Но все это нужно было делать с разумной осторожностью, чтобы не отпугивать среду. В школу ходил также меломед, и в известные часы, в промежуток между другими уроками, из классных комнат неслось тонкое многоголосое жужжание.
Примечание. Меломед – учитель еврейской духовной школы.
Высокий носовой тенор меломеда речитативом произносил какой-нибудь стих, а затем класс пел, чмокал и жужжал нараспев соответственную тосефту.
Примечание. Соответственную тосефту, соответствующую выдержку из Талмуда.
Младшие ученики ходили в долгополых кафтанчиках, в ермолках и отращивали пейсики. В старших классах, ввиду удобства для работы, воспитанники носили рабочие блузы, пиджаки и даже порой щеголяли в крахмальных воротничках и котелках. Это уже был прогрессивный компромисс, и старики неодобрительно качали головами. Во главе школы стоял господин Мендель. Это был человек, очень подходящий для своей роли. При самом основании школы филантроп прислал его откуда-то из других, более цивилизованных мест. Он носил старозаветный еврейский костюм, долгополый кафтан из тонкого сукна, сшитый таким образом, что он одновременно напоминал и лапсердак, и европейский сюртюк. В официальных случаях он надевал настоящий сюртюк. Из-под его жилета, когда он вынимал часы, виднелись шелковые цицес, вроде моточков ниток, ритуальная принадлежность традиционного еврейского костюма. Училище выпустило уже много ремесленников, и они пользовались отличной репутацией. На годичных актах присутствовали губернаторы. Тогда еще считалось, что содействовать просвещению еврейской массы полезно. Думали, что таким образом может произойти постепенная ассимиляция. Учеников школы охотно брали к себе помещики для разных работ в имениях, и при этом нельзя было иметь уверенность, что им не приходится порой вкушать трев. Но в школе все обряды исполнялись строго, и сам господин Мендель никогда не пропускал ни шаму, ни тефилы.
Примечание. Трев. Еда, запрещенная еврейским законом. Ни шаму, ни тефилы, ни вечерней, ни утренней молитвы.
Посетителям нередко приходилось ожидать, пока господин Мендель, столесом и тфилим, похожий на ветхозаветного иудея, доканчивал свои молитвы, жужжа и покачиваясь на восток.
Примечание. Толес, тфилим, молитвенное облачение для мужчин.
«О, Мендель отец, настоящий еврей!» — говорили в городе.
А настоящий еврей, как известно, исполняет ежедневно не менее 100 заповедей. Так говорит Талмуд. Отца и матери я не помнил и вырос в семье дяди. У дяди и его жены была только одна дочь, и они любили меня как сына. Дядя по принципу воздерживался от проявлений нежности, которые считал вредными для мальчика. Тётка, существо очень доброе и любящее, отдавала мне весь избыток нежности, не уходившей на одну дочь. И я совсем не чувствовал своего сиротства. Дядя был видный чиновник либерального тогда акцизного ведомства. В этом ведомстве терпелась значительная доля свободомыслия, которая, по тогдашним взглядам, гарантировала от традиционного взяточничества. И действительно, дядя отличался в губернской среде значительной свободой взглядов и строгой честностью. Однажды ему пришлось сделать в ремесленном училище большой заказ для канцелярий, и на этой почве он познакомился с господином Менделем. Сначала он съездил в мастерские. Посещение пришлось повторить для разных указаний. А затем между ним и Менделем завязались довольно близкие личные отношения. Дядя – человек с небольшим образованием. Он был, впрочем, вольнослушателем университета. Много читал и имел большую склонность к умозрительным наукам и отчасти даже к философии, как порой выражался он сам. Религиозные вопросы интересовали его глубоко и сильно. Многое в том, что он читал, как я теперь вспоминаю, он понимал весьма своеобразно. Но во всяком случае, он выработал своим умом некоторую систему взглядов, вполне подходящую для собственного употребления и придававшую ему нравственную устойчивость и душевную ясность. С господином Менделем они как-то скоро сошлись. Несмотря на разницу национальностей, у них оказались родственные натуры. Несмотря на искреннюю набожность Менделя, в нём до известной степени чувствовалась та склонность к разумному компромиссу, которая в сношениях с христианами выделяла его из фанатически правоверной среды. Целые вечера дядя и Мендель проводили в разговорах. Мендель хорошо знал Талмуд и порой расцвечивал свою речь по-восточному яркими, своеобразными притчами и сравнениями. Дядя убеждённо считал христианство лучшей религией и последним откровением, хотя и допускал, что в него проникли некоторые искажения. Порой он довольно горячо принимался доказывать эти преимущества господину Менделю. Последний осторожно, но очень убежденно отстаивал Моисеев закон. Впрочем, оба сходились на уважении ко всякой искренней вере. Так как индивидуальная мысль легко может приводить к опаснейшим заблуждениям и полному неверию, а полное неверие представлялось обоим самым худшим из душевных состояний, то всего осторожнее держаться той веры, в которой человек родился. Дядя допускал возможность перехода к лучшей вере, но не иначе, как в порыве истинного религиозного пафоса и душевного просветления. У него, кажется, была некоторая надежда, что ему, быть может, суждено убедить таким образом господина Менделя. У господина Менделя такой надежды, конечно, быть не могло, и он был совершенно лишён прозелитизма. Он никогда не нападал, и если вступал в споры с дядей на религиозной почве, то лишь по обязанности доброго еврея исповедовать Бога Авраама, Исаака, Иакова во всякое время и при всяких подходящих обстоятельствах. В этом было больше страха показаться отступающим от своего исповедания, чем стремление победить чужое. Говорил он необыкновенно спокойно и часто озадачивал дядю какой-нибудь яркой агадой, поражавшей восприимчивое воображение.
Примечание. Агада. Часть Талмуда, излагающая легенды из древней истории еврейского народа.
Порой, после ухода умного еврея, дядя до поздней ночи сидел за своим столом, качаясь в кресле, или ходил из угла в угол, что-то обдумывая и подыскивая возражения. И потом они опять начинали спор с этого места. Время в провинции, и особенно в нашем городе, без железной дороги, было глухое. И эти два человека поддерживали взаимным общением свои умственные интересы. На этой почве сближение между умным евреем и видным губернским чиновником росло, и вскоре они познакомились и семьями. Мендели стали появляться в нашей гостиной, где, конечно, им приходилось встречаться также с господами и дамами губернского общества. Мендель при этом держался просто, но с той внешней, так сказать, традиционной почтительностью, под которой классовая или национальная подчиненность часто уживается с глубоким и спокойным самоуважением. В его приемах как-то едва ощутимо сказывалось, как будто непрестанное сознание, что вот он, простой себе еврей, сидит в гостиной или в кабинете у Гоя, важного пурица и чиновника,